по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 598-я встреча у нас с вами сегодня по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А знаете что? Я читаю ваши комментарии, и действительно очень часто комментарии объединены одной и той же темой. То есть некая общая мысль, которая проглядывается, которая просматривается. И когда обобщишь эти комментарии, какие-то вещи становятся понятными. Потому что вы говорите вроде о разных вещах, вроде говорите о разных аспектах, но за этим одно и то же стоит зачастую. И это одно и то же затронуто в наших эфирах. Я напоминаю, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца. Это очень важно, что мы так именно делаем, потому что мы можем выстроить такую более стройную картину. И чем дальше, тем труднее становится вот в каком плане. А многие из вас подключаются к нам уже сейчас. И вы не слышали наших предыдущих программ, потому что цикл в этом формате у нас начался, в начале апреля 2017 года. Уже половину Священного Писания мы с вами прочитали вместе. И мы обо многом, на самом деле, уже говорили. Те, кто некоторое время уже с нами, вам проще, потому что вы можете сопоставить какие-то моменты, которые мы озвучивали из Ветхого Завета, из Нового Завета. Тем, кто подключается позже, сложнее. Поэтому сегодня мы повторим некоторые такие утверждения, которые, я думаю, нашим постоянным слушателям уже знакомы. А вот для новых слушателей они могут прозвучать как нечто новое, нечто такое, что побуждает задумываться. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos. Вы можете нам также писать в группах наших ВКонтакте, Facebook. Это наши основные группы по страницам Библии. Ну и других группах, других сообществах, где вы смотрите и слушаете трансляцию этой передачи. Сегодня мы продолжаем читать слова Илиуя. И Илиуя обращается к Иову. И Илиуй меняет, как мы с вами в прошлый раз говорили, он, собственно, меняет траекторию самого разговора. Он выводит Иова из этого порочного круга, в который Иов попал. Илиуй проходит ровно до определенного момента. Вот завтра мы придем к такому непреодолимому моменту для Илиуя, когда действительно он свою функцию уже выполнил. Он уже сказал то, что должен был сказать. Дальше будет говорить сам Бог. Но пока Илиуй действительно оказывается тем человеком, который, что называется, ведет всю эту беседу вперед. Он двигает беседу к тем аспектам, которые пока еще не озвучивались. И я напомню вам также о том, что, пожалуй, Илиуй — это один из самых таинственных героев книги Иова. По этому поводу, кстати, многие также высказываются из комментаторов и спорят о том, кто он, что он. Я с теми, кто считает его молодым человеком, который был послан Богом для того, чтобы подготовить вот это вторжение Божие в жизни Иова. Но таинственности Илиуи это, конечно, не отменяет. Давайте посмотрим на некоторые ваши письма, на некоторые ваши вопросы. Давайте начнем с простого. Что делал праведный Лот в Содоме? Был такой вопрос. Вот, почему мы знаем, что он праведный? Потому что так говорится об этом в Священном Писании, так говорится об этом в Новом Завете. Он назван праведным. Честно говоря, это как раз тот случай, когда, и мы говорили об этом, читая книгу «Бытие», но, опять-таки, эти передачи были в мае 2017 года, мы говорили там про Лота в апреле или мае, и мы, в частности, говорили про то, что вот мне по-человечески, да и многим из нас по-человечески трудно понять, как это Лот праведник, а тут нужно именно действие Божие, действие Духа Святого, и Бог через свое слово нам это говорит, и мы не можем с этим спорить, мы не будем с этим спорить. Лот действительно оказался праведником, который когда-то одномоментно сделал неправильный выбор. Помните, когда Лот пошел в одну сторону, почему он выбирает, когда они с Аврамом, собственно, делят землю, когда Авраам сказал: слушай, ты, вот ты хочешь, бери то, что ты считаешь нужным. И Лот смотрит, а там плодородная земля, там, правда, Содом и Гоморра, вот, но земля-то плодородная, он решает жить там. Опять-таки, это к вопросу о праведном, это к вопросу о том, что мы с вами обсуждали вчера. Действительно, праведный человек — это не значит человек, который никогда в этой жизни не ошибается. Праведный человек — это человек, который служит Богу. И вот тогда ответ на этот вопрос, или ответ на это замечание слушателя, что делал праведный Лот в Содоме, жил, был неудобным для окружающих людей, был даже в этой ситуации свидетелем Божьим для окружающих людей, даже при том, что его жена, когда их Бог выводил из городов, из города, она все-таки не смогла, она все-таки вспомнила о том, что там в Содоме у нее что-то осталось, и не должна была поворачиваться, не должна была смотреть назад, но обернулась. Так что жил и был примером для других людей, хотя, конечно, и неудобным примером. Это я про нас с вами, между прочим, тоже, потому что иногда те города, те ситуации, в которых мы с вами живем, похожи на Содом и Гоморру. Возможно, порой мы сами виноваты в том, что в эти ситуации попали, или даже в том, что эти ситуации существуют. Но Бог все равно хочет, чтобы даже в этом положении мы оставались Его людьми, мы оставались Его представителями. И опять-таки, это не значит, что мы будем абсолютно совершенны, но это значит, что мы будем стремиться к Богу и уповать на Него, прибегать к Нему. Вот, это по поводу вопроса про праведного Лота. Теперь про наказание. Колян Мирный снова среди нас, постоянно наш слушатель, он то приходит, и мы читаем его комментарии, то его комментарии прекращаются. Но вот он здесь написал несколько очень хороших комментариев вчера, в частности, по поводу наказания, важности того, чтобы принимать Божие наказание, и не считать это Божие наказание чем-то неправильным. Да, вот именно это к тому самому, кого любит Бог, того и наказывает. Это может быть воспитанием, это может быть для нашего развития, это может быть для нашего совершенствования. Понимаете, какая штука? Как раз тоже один из слушателей об этом пишет в комментариях, что это дьявол меняет наши отношения, искажает наши отношения к наказанию. И более того, если дьявол что-то с нами делает, если сатана с нами что-то делает, то это для того, чтобы нас расплющить, это для того, чтобы нас размазать, это для того, чтобы нас истребить, для того, чтобы нас унизить. Когда Бог нас наказывает, Он делает это для того, чтобы нас очистить, для того, чтобы нас также изменить, но изменить по своему желанию, по своей воле. Вот, и я просто очень рад, что некоторые из вас как раз в своих комментариях пишут вот про это отношение к наказанию, которое дается от Бога. Еще одна такая серия комментариев, еще одна тема, которая обсуждалась, это вопросы, которые на самом деле связаны между собой. Один из вопросов — это роль Иоанна Крестителя. Кто он? Высший из пророков, ангел, низший из пророков Нового Завета. Как к нему относиться? И здесь же, как ни странно, вопрос о том, был ли Святой Дух на святых Ветхого Завета, и каково было служение Святого Духа в Ветхом Завете. Вот это, на самом деле, очень тесно связанные между собой вопросы, потому что как раз Иоанн Креститель — это и есть та фигура, библейская фигура, которая помогает нам понять отношения, соотношение между тем, как действовал Бог в ветхозаветные времена и как Он действует во времена новозаветные. Я хотел бы прочитать сегодня довольно большой отрывок, я на него уже ссылался в прошлый раз, но он очень глубок, и всякий раз, и в любом случае, ссылаясь на него, я какие-то вещи упущу. Поэтому есть смысл просто взять и открыть Евангелие от Матфея. Опять-таки, мы это уже читали. те, кто нас слушает постоянно, уже знают, да, мы это читали с вами тоже, по-моему, в 2017 году. Но Евангелие от Матфея, 11 глава, начиная с 10 стиха, это Христос говорит об Иоанне Крестителе. Я обращу внимание, что это Мессия говорит о Крестителе. И тут как раз вот ответы на те вопросы и те замечания, которые вы даете, высказываете. «Ибо он тот, о котором написано, «Сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. И истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Здесь, я остановлюсь на минутку, здесь сразу несколько моментов. Был комментарий, что вот неправильно все говорить, Иоанн Креститель — это ангел. Давайте так, если ангел как вестник, как предвестник, так как Иисус говорит, так как записано в 10 стихе, и, собственно, это цитата из пророка Малахи, «Я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Если это вот так, если тот, который подготовит, тот, который придет, то да. Конечно, Иоанн Креститель в этом смысле. Это ангел, это слова нашего Господа. Если вы имеете в виду, такое есть в христианском мире, что вот это ангел, конкретно ангел, не человек, а ангел, который сошел с небес, то это, конечно, не так. И я думаю, что понятно, что это не так. Буквально в следующем стихе. «Из рожденных женами», опять-таки, ангелы не рождены женами, они не рождены женщинами, вот, они сотворены, это сотворенные духи. И более того, извините за подробность, но ангелу невозможно отсечь голову. Вот, поэтому, если комментарий был, вот, когда пишешь неправильный Иоанн Креститель, это ангел, да, ангел, в смысле вестник, еврейское слово, греческое слово, кстати, ангелос, означает вестник, и такое же значение есть у еврейского слова малак. Малак на иврите ангел, это слово также означает вестник. Едем дальше. «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Иными словами, Иисус говорит об Иоанне Крестителе как о том, кто больше всех ветхозаветных пророков. И это совершенно очевидно. Хотя сначала может показаться непонятным. Он больше Моисея? Да. Он больше Авраама? Да. Ладно, он больше Давида, второго царя Израиля, и того, от кого Бог произрастил. Бог произвел династию, произвел Мессию, да. Вот он, Иисус так говорит об Иоанне Крестителе. Так что опять как-то возражать этому не просто бессмысленно, но и контрпродуктивно, потому что это слова Христа. Но дальше. «Но меньший в Царстве Небесном больше его». Иисус пришел и проповедует Царствие Небесное. Мы с вами призваны в Царствие Небесное. И вот каким образом шокирует Иисус своих слушателей этими словами. Он говорит, смотрите, вы думаете, что... Я сейчас использую эти слова, уж извините. Вы думаете, что Авраам крут? Да, он крут. Вы думаете, что Моисей крут? Да, очень крут. Давид? Да, конечно, очень крут. Теперь дальше. Иоанн Креститель, который был поставлен для того, чтобы быть вестником, для того, чтобы приготовить путь Спасителю, он больше всех них, всех этих людей. Ну, потому что у него другая функция, у него функция предвестника Спасителя. Но, и тут он продолжает, меньший в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, больше него. О чем идет речь? Речь идет о том, что это, в принципе, другое измерение. Это, в принципе, другая работа Бога с человеком. Это другое время. Это другой завет. Да? Это Новый Завет. Пример. Небольшой пример. Возьмите, пожалуйста, какую-нибудь самую крутую звукозаписывающую Но давайте все-таки звукозаписывающую технику, но только такую массовую, не студийную. Я в студийной совершенно не разбираюсь. Вот, ну, студийную, массовую звукозаписывающую технику или звуковоспроизводящую технику 60-х годов прошлого века. Да, вот какой-нибудь один из таких первых магнитофонов, вот, которые были тогда, с какой-нибудь скоростью, там, я не знаю, что там даже не 19 сантиметров в секунду, там, 38 даже было сантиметров в секунду. Вот, лента бежит очень-очень быстро. Крутой реально. И тут можно сказать, да, это был действительно крутой из всех магнитофонов. Но обычный телефон сегодняшний, там, по качеству записи, лучше этого крутого магнитофона. Ну, в частности, потому что там нет плавания. То есть звук, в принципе, не может плавать. А лента-то, вот, механизм, да, лентопротяжный механизм, нестабилен. И ухо тренированное, да даже и нетренированное ухо это слышит. У телефона это, в принципе, невозможно. Почему он лучше? Потому что он работает по другому принципу. Он просто работает по другому принципу. Поэтому он лучше. Теперь, что здесь? Бог действовал в ветхозаветные времена. И действительно, хотя Иоанн Креститель описан уже в Новом Завете, и он живет в новозаветные времена, он, в принципе, рассматривается еще как святой Ветхого Завета. Вот. И дальше наступает новозаветная эпоха после того, как приходит Христос, после того, как совершается жертвенная смерть и распятие, смерть, воскресение, вознесение Христа, начинается новозаветная эпоха. И меняется то, как действует Бог с человеком. И вот в этом контексте справедлива вторая часть слов Иисуса. «Меньший в Царстве Небесном, больше Него». Больше Иоанна Крестителя. Об этом же говорит апостол Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы. Это 2 глава, 17 стих и дальше, Деяния апостолов. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». И так далее. Вот новое время. И это новое время предвкушается, ну, скажем так, готовится начаться именно здесь и сейчас, тогда в день Пятидесятницы. Апостол Павел в послании к Ефесянам скажет о том, что мы запечатлены Духом Святым. Он запечатлил нас Духом Святым, дав нам вот эту, вот, вот этот залог, да, залог Святого Духа. Это к второму, это еще к одному вопросу, который также в ваших письмах и ваших комментариях поднимается. Говорят о том, что, ну, смотрите, ну, ведь Дух Святой был на пророках в Ветхом Завете, а в Новом Завете Он на всех верующих. Принципиально есть различия в служении Святого Духа в Ветхом и Новом Завете. И опять мы об этом уже говорили. Когда Бог избрал израильский народ, среди прочего, это избрание выражалось в том, что со времен строительства Скинии в книге «Исход» Бог присутствовал со своим народом. Вот было такое место встречи. Более того, израильский народ видел видимое присутствие, испытывал видимое присутствие Бога. Они видели это облако днем, они видели этот огненный столб ночью. Когда облако поднималось, нужно было идти, да, вот нужно было начинать движение. И, соответственно, Бог присутствовал таким образом среди израильского народа. Дальше начинаются отступления израильского народа, но все равно продолжается Божие присутствие. Божие присутствие совершенно зримым образом проявляется в храме, сначала в Скинии, а потом в храме Соломоновом, который, в принципе, конечно, как мы тоже говорили с вами, замыслил Давид. Но вы помните, что когда совершается молитва над храмом, слава Господня на этот храм нисходит, и вот она пребывает на храме. Но в какой-то момент, мы даже предполагали с вами, в какой, хотя это только предположение, в какой-то момент во времена отступления царей, в частности, иудейских царей, естественно, эта слава Божия отходит от храма. этой славы Божией там, в храме, больше нет, потому что храм наполнился преступлениями. И вот ожидание израильского народа как раз в том, что будет возвращение этой самой славы Божией. И вот в день Пятидесятницы происходит удивительная вещь уже в Новом Завете. Слава Божия возвращается. Но возвращается она уже не на Иерусалимский храм, который вскоре будет разрушен, а на Божью Церковь, присутствием Святого Духа. Будет ли продолжение в истории Израиля? Да, конечно, будет. Будут ли особые отношения между Израилем и Богом? Конечно, будут, потому что Бог не отставлял своего народа. Не отставлял и не оставлял израильского народа. Но слава Божия в присутствии Святого Духа находится на Церкви. Так что движимы ли Духом Божиим пророки в Ветхом Завете? Конечно, пророки движимы Духом Божиим, еще бы. Но при этом есть фундаментальное отличие между тем, как Дух Святой действует сегодня с нами, и тем, как Он действует в Ветхом Завете. Такие ветхозаветные фразы, причем очень, очень частые ветхозаветные фразы, как «сошел на него Дух Святой». А сегодня, в новозаветные времена, когда мы уже запечатлены Святым Духом, эти фразы для нас уже звучат совершенно по-другому, потому что Дух Святой сходит на нас, сходит на христиан и пребывает с нами. Вот об этом надо помнить. Я не читал сегодня конкретных комментариев, но я думаю, что какие-то основные вещи из того, о чем вы пишете, мы с вами сегодня затронули. И напомню, что вы нам можете писать, и завтра мы начнем как раз с ответов на ваши письма. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня снова открываешь нам Твое Слово. Благодарим Тебя за тех, кому Ты помогаешь сейчас преодолевать депрессию, преодолевать уныние. Мы молим Тебя, Господи, направь каждого из нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 598-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами продолжаем читать книгу Иова. Мы подходим к 34 главе книги Иова. И мы слушаем слова Елеуя. Кстати, я в прошлый раз не сказал, но это важно. Его имя означает «Бог мой, он Иегова», или просто «Он мой Бог». И Елеуй не был одним из друзей Иова, он был слушателем, молодым человеком, который слушал их публичный общественный спор. И вот теперь Елеуй высказывается, ему есть что сказать, он открывает на самом деле духовную мудрость, и он говорит лучше из всего, что мог сказать человек в его время. Он говорит о Боге и говорит так, как действительно до сих пор никто о Боге не разговаривал, потому что до сих пор друзья представляли дело так, что Господь наказывает грешника, Господь наказывает Иова, значит, Иов грешник, значит, вот Бог наказывает Иова за какой-то его, Иова, грех, а Иов должен бы покаяться. А Иов не только не кается, но Иов отрицает какой-либо грех. И этот разговор пришел к такой безвыходной точке. Друзья просто не смогли отвечать Иову. Да, кстати, в нем проявился таки грех. Это был грех такого самолюбования, самовозвышения. Не за этот грех наказывал Бог Иова. Вообще Бог Иова не наказывал, как мы с вами помним, из первых двух глав книги Иова. Но друзья-то это не знают, и сам Иов этого не знает. Есть еще одна история, которую друзья не замечают. Бог может использовать страдания как способ смирить Иова. Потому что Иов в своей самоправедности слушает только себя. А очень важно, чтобы ответил он Богу так же, как ответил когда-то Самуил. «Говори, Боже, потому что слушает раб твой». Бог использует обстоятельства, в том числе и страдания, чтобы менять каждого из нас, менять каждого человека. И в этом тоже проявляется Божья милость. Иов, к сожалению, об этом забыл. Друзья, как мне кажется, об этом и не знали. И все это удалило Иова от Бога. Сегодня нам тоже важно понимать, что Бог действует в нашей жизни через обстоятельства. Нас очень многое отвлекает. Нас могут отвлекать люди, вещи, ситуации, которые в нашей жизни. И вот тут возникает главный вопрос. Вот мы как живем с вами? Мы живем с Богом или под бременем обстоятельств? Потому что если начинать замечать обстоятельства более чем Бога, то эти обстоятельства нас просто раздавят. Один мой знакомый проповедник говорил такую фразу. Он говорит: «Вы часто живете под бременем обстоятельств, а не под любящей рукой Бога». Это происходит и со мной. Это мне знакомо. Я обращаю больше внимания на обстоятельства, чем на Бога. Например, начинается болезнь, особенно тяжелая болезнь. И если боль становится сильнее Бога, обратите, пожалуйста, внимание, и первые буквы одинаковые, только дальше-то все разное. Боль и Бог. Так вот, если боль становится сильнее Бога, то боль невыносимая. Я помню, как-то пришел в больницу к одной пожилой женщине, которая лежала в постели, в кровати, и она начала стонать от боли. Я говорю, что сильно болит. Я был тогда молодой и неопытный, и задал такой абсолютно глупый, неуместный вопрос. Однако ее ответ меня просто ошарашил. На мой неуместный вопрос, что сильно болит, она ответила: «Да, но Бог сильнее». И перестала стонать. Понимаете, она ощущала Божие присутствие. Искала Божьего присутствия тогда, когда становилось особенно невыносимо. И вот если это присутствие утерять из вида, если упустить его из вида, то начинается страх, беспокойство. Мы становимся нетерпеливыми, раздражительными, суетливыми. И обстоятельства так или иначе начинают доминировать. Я думаю, что Бог и мне дает определенные испытания, и многим из вас, уверен, дает определенные испытания для того, чтобы нас смирить, для того, чтобы нам понять очень простую вещь. Либо мы живем под любящей отеческой рукой Бога, либо мы с вами живем в плену обстоятельств. Вот это два варианта. Бог со своей стороны хочет нас смирить. И меня уж точно хочет смирить. И вот именно Илиуй в книге Иова оказывается тем мостиком, после которого в разговор вмешивается сам Бог. При этом у Бога будут три цели. Изменить отношение Иова к Богу, изменить отношение Иова к самому себе и отношение Иова к друзьям. Но до этого мы с вами еще дойдем. Я пока просто скажу, что нам сегодня столь же важно меняться. Бог сегодня использует разные обстоятельства, разные ситуации для своей славы. Он сокрушает нас. Сокрушает — это буквально надламывает, буквально ранит, порой буквально делает нам синяки. И важно это принять. Бог на это готов, потому что именно через эту надломленность мы приходим к смирению. Да, это очень нелегко, но другого пути нет. А теперь начинаем читать 34 главу, первый стих. Мы сегодня не все будем читать, почитаем выборочно, а вы дома, читая Священное Писание, охватите, пожалуйста, всю главу, даже 2, 34 и 35. Теперь Илиуй обращается к трем так называемым друзьям Иова. Первый стих. «И продолжал Илиуй и сказал: „Выслушайте мудрую речь мою, и преклоните ко мне ухо рассудительное, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо». Вот Иов сказал: «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины. Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми? Потому что он сказал: нет пользы для человека в благоугождении Богу». Что же говорит Илиуй? Прежде всего, он обращается к друзьям. Илифас, кстати, уже использовал некоторые выражения, которые появляются здесь. Мы с вами читали второй стих. И второй стих — это отсылка на Илифаза. «Выслушайте мудрые речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительное». Вот он ровно так же в свое время говорил, он ровно так же строил свои слова. Но интересно, что Илифаз-то был человеком пожилым, Илиуй — человек молодой. Что же рассказывает Илиуй друзьям Иова о самом Иове? Во-первых, он обращает внимание на позицию Иова. Позиция — это в том, что Бог не прав. Во-вторых, 7 стих: «Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду?» Бог нас действительно смиряет, если мы принадлежим Ему. Кого Он любит, того и наказывает. Штука в том, что да, сейчас будут звучать весьма суровые слова по поводу Иова, и потом в конце книги тоже будут звучать весьма тяжелые слова, суровые слова по отношению к Иову. Но это слова, обращенные к человеку, который любит Бога. И это слова, обращенные к человеку, которого любит Бог. «Вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми», читаем мы в 8 стихе. Фактически Иов присоединился в своих словах, в своей позиции к тем, кто ходит против Бога. В чем именно? А это мы сейчас увидим. 9 стих. «Потому что он сказал: нет пользы для человека в благоугождении Богу». Я переведу это на современный язык. Это когда верующий человек говорит: «Я был послушным мальчиком, я делал все правильно, я ожидал, что Бог даст мне подарок, но вместо подарка только пепел. Почему? И вообще, в принципе, есть ли смысл угождать Богу?» Да, именно к такому вопросу подошел Иов. И вот Илиуй очень четко, очень конкретно говорит о том, что, ставя этот вопрос и ставя его таким тоном, Иов фактически объединяет себя с теми, кто выступает против Бога. 10 стих. «Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие. Ибо он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему». Апостол Павел в послании к римлянам 6 глава будет писать ровно о том же. Он скажет: неужели неправда у Бога? И ответ: никак, это невозможно. Если вы говорите, что Бог неправ, то неправы на самом деле именно вы. Бог всегда прав, просто по определению. Он прав в том, что Он делает, Он прав в том, что Он решил, Он прав в своих намерениях, просто потому, что Он эталон правоты. Более того, Он не обязан никому отчитываться в своих решениях. Он не обязан никому ничего объяснять. Если он кому-то что-то объясняет, а он объясняет на самом деле, но делает он это по своей любви, а не по обязанности. 12 стих. «Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Его, промышляет о земле? кто управляет всей вселенной? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Очень важно об этом помнить. Если вы обвиняете Бога в том, что Он что-то сделал не так, вы имеете на это полное право. Но Бог не обязан давать вам в этом отчет. Вы не понимаете, как это правильно. Знаете, поделюсь с вами маленьким секретом. Я иногда тоже не понимаю. Вот есть вещи в жизни, есть вещи в том, что делает Бог, на которые я смотрю и говорю, ну как это может быть правильно? Ну как это может быть к лучшему? И тут есть утверждение, из которого я исхожу, как из аксиомы. Бог всегда прав. Интересно, что благодаря этой аксиоме со временем какие-то Божьи дела становятся понятными. Ну, просто ты их понимаешь, потому что проходит время, становятся очевидным еще какие-то обстоятельства, и тогда становится понятным, что делал Бог. Но первая реакция у меня, по крайней мере, сказать, да Бог не прав. Я останавливаюсь, если появляется такое желание.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить всеправедного? Можно ли сказать царю, ты нечестивец, и князьям вы беззаконники? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они – дело рук его. И Леуи обращает внимание как раз на то, что Бог держит все в своих руках. Кстати, да, князь, даже царь может быть неправедным. Мы с вами неоднократно читали, например, про неправедных царей Израиля. И даже про неправедных царей Иудеи. Может. Потому что мы живем в греховном мире. Потому что грех исказил всю природу человеческую. Но грех не исказил природу Божью. И говоря Богу о том, что он как будто неправ, мы приписываем ему свои проблемы. Наша природа искажена, не Божья. И вот это важнейшая вещь. Я пропущу несколько стихов, прочитайте их дома самостоятельно, а мы с вами переходим сразу к 31-му. К Богу должно говорить: «Я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня. Если я сделал беззаконие, больше не буду». Наказание от Бога, обучение от Бога, уроки от Бога. Очень важно принимать. Возможно, и сегодня, прямо сейчас, Бог пытается вас чему-то научить. И действительно есть искушение задавать вопросы. И более того, бывают в жизни ситуации, когда нужно задавать вопросы. Но не всегда. 33 стих. «По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, то тебе следует избирать, а не мне. Говори, что знаешь». И дальше, 34 стих. «Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым. Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между вами и еще больше наговорит против Бога. Иными словами, это то, на что мы с вами уже обратили внимание. Иов говорит, не понимая Бога. И в результате он говорит глупые и даже страшные вещи о Боге. Иов действительно много говорит, но зачастую без мудрости, без понимания. Эта проблема знакома и нам. Мы тоже много говорим, но зачастую также без знания, без мудрости и без истины. И вот эта глава завершается надеждой Илиуя. Илиуй надеется, что сам Бог вмешается в эту историю, что сам Бог даст свой ответ. 35 глава, Илиуй продолжает свой монолог. Монолог, на который не успеет ответить Иов. Илиуй обличает Иова в том, что тот считает себя и ставит себя праведнее Бога. 35 глава. «И продолжал Илиуй и сказал, считаешь ли ты справедливым, что сказал, я правее Бога? Ты сказал, что пользы мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил?» Иными словами, Иов ставит вопрос. «Я все равно страдаю, и я все равно при этом прав. Значит, Бог не прав, и значит, я в принципе мог бы и жить во грехе». Кто-то скажет, ну, у Иова таких слов не было. Знаете, мне кажется, что Илиуй очень четко услышал то, к чему склонялся Иов. Если бы Илиуй сейчас не заговорил, то Иов обязательно сказал бы именно эти слова, потому что рассуждения его шли именно в эту сторону. 4 стих. «Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри. Воззри на облака, они выше тебя». Вот что самое чудесное. Иов думал, что его маленькая жизнь не касается Бога. А на самом деле, как выясняется, она еще как касается Бога. Наша жизнь имеет гораздо большие последствия и касается Бога гораздо более, чем мы это себе представляем. Илиуй начинает рассуждать об этом и сначала смотрит на небо. И он говорит, «Воззри на облака, они выше тебя». Но дальше 6 стих. «Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? И что получает он от руки твоей?» Вроде бы это никак не касается Бога. Смотрите, Бог далеко, Бог высоко. Ну и что? Ты можешь грешить, ты можешь не грешить. Как рассуждает Илиуй, Богу мало дела до этого. Но давайте прочитаем дальше. 8 стих. «Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Там они вопиют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей». И может сложиться ощущение, что Бог где-то далеко. И может показаться, что Бог никак не обращает внимания на наш грех, потому что он гораздо выше нас с вами. И тут смотрите, что делает Илиуй. 13 стих. «Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним. Жди его, Вот ведь какая штука. Наша жизнь на этой земле имеет гораздо больше последствий, чем мы можем себе представить. Иов говорит, а все равно как жить? Бог далеко, Бог не слышит. Илиуэ отвечает, Бог слышит, даже если сразу не реагирует. Задумайтесь о некоторых конкретных исторических моментах. Ну, например, вот хотя бы семейная разборка между Авраамом, Сарой, Агарью и двумя их сыновьями, Измаилом и Исааком. Как отзывается она на истории человечества до сих пор? Неправда, что наша жизнь не имеет смысла в большой перспективе. Еще как! Мы читали сегодня о том, что Бог дает песнь. Бог укрепляет человека. Единственное место счастья, единственный источник подлинной радости – это Бог. Друзья видели Бога как источника суда. Вот Он должен осудить Иова, Он должен расставить все по своим местам. Но Бог дает и счастье. Апостол Иоанн скажет, «Мы пишем вам, чтобы радость ваша была полна». Полная радость обретается именно во спасении. Полная радость обретается в Боге. И очень важно понять вот это при жизни. Разговор Иова с друзьями до сих пор был по поводу того, какой страшный грех и как судит Бог. Илиуй напоминает, да, Бог судит, но Бог дает и счастье. И опять к тому же вопросу, который мы поставили сегодня в начале. Вы живете как? Вы живете под Божьей рукой или под бременем обстоятельств? 15 стих. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. Сурово? Да, но, я думаю, вполне справедливо. У нас остается еще пара минут. Мы можем прочитать начало 36 главы. И продолжал Илиуи и сказал, «Подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь. Пред тобою совершенный в познаниях. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посажает их на престоле, и они возвышаются». Что делает здесь Илиуй? Илиуй начинает говорить о том, что больше всего волнует Иова. Иов задавал вопросы о Божьей праведности. Илиуй поступает как хороший учитель. Он начинает там, где ученик действительно испытывает проблемы, то есть он начинает на уровне ученика, а дальше он выводит ученика вверх. Кстати, помните, что Бог – лучший учитель. Иисус учил не так, как фарисеи и книжники, а в силе. Это была сила Святого Духа. Когда мы с вами говорим сегодня об Илиуе, я хотел бы, чтобы мы вспомнили еще одного подлинного, настоящего учителя. Но, к сожалению, времени у нас на это сегодня нет. Дома прочитайте, пожалуйста, 36 главу, а мы продолжим наш разговор уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.